Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии лидер партии «Роста» Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателя и участник президентских выборов 2018 года. Мы попробуем сегодня понять, чего же хочет российский бизнес. Добрый день. Да, да, Борис Юрьевич. Ну, для разминки хочу вам задать актуальный кандидатский вопрос из прошлой недели. А вот почему вы на крещение не побывали в проруби?
Вообще я в проруби практически каждый день, потому что я начинаю день, ну, стараюсь, по крайней мере, начинать день с такой сауны, ну, в смысле, сначала спорт, а потом сауна и ледяная купель. Но вопрос в том, что я не против традиции, но я как-то вот не очень соблюдаю все церковные традиции уж точно. Масленицу люблю.
А, скажите, вы набрали подписи-то в свою поддержку 100 тысяч?
Ну, уж объявили, больше 100 у нас, да.
А что ж не сдаете?
Мы сейчас добираем, чтобы уже точно быть уверенными в качестве подписи. Тройная проверка, добираем, мы должны... Хотим 130 собрать. Но там понятно, что в каждом регионе есть ограничения. То есть мы не можем больше определенного количества по регионам дать. Поэтому по каждому региону выверяем подпись.
А вот все-таки давайте разберемся, каковы причины вашего участия в компании. Вы владелец там заводов, пароходов, может быть, не пароходов, но...
Пароходов всяких... нет.
Пароходов нет, но куриная какая-то фирма, кажется, есть. Вот,
но самое главное, другая
вино,
фирма.
Да, вино, понятно. У вас есть работа в администрации, у вас есть разные инициативы. Знаете, а зачем еще ввязываться в президентскую
значит,
компанию?
Значит, работа в администрации я не работаю. У меня отдельный государственный орган, который называется Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте. Но это отдельный государственный орган.
Но тем более.
Но при президенте, естественно. Но я хочу сказать, что я, конечно, не прям уж чиновник-чиновник. И у меня намного больше степень свободы, потому что я уполномоченный. Потому что я правозащитник. Ну, вы Федотова, наверное, не обвините в том, да, тоже, что он как бы сотрудник госаппарата, хотя Федотов, та же Москалькова, они все выполняют функцию защиты людей от власти, хотя им власть платит зарплату. Это совершенно нормальная схема, например, эта схема отработана была еще исторически, допустим, первые уполномоченные появились в Англии, вернее, уполномоченные, естественно, омбудсмены появились в Англии, и их как раз создавали сами вот торговые сети для того, чтобы защищать свои интересы открыто, честно, потому что им выгодно, чтобы через такой институт проходили жалобы к ним, чтобы они узнавали о всех своих недостатках. Так вот, в той же схеме работаем мы, как уполномоченные правозащитники. Зачем это все мне надо было?
Компанию идти, да.
Ну, видите, история началась давно, еще в 2005 году мы впервые опубликовали доклад тогда «Деловой России», который назывался «Политика роста». Вот это слово «рост», да, и вот эта задача обеспечения роста экономики в стране, она идет с нами все эти годы. Просто мы видим, сначала как частные предприниматели, как в своем бизнесе, видим потом, когда начали работать в союзах предпринимателей, видели уже более широкую картину. Но когда я стал уполномоченным, это еще, конечно, для меня развернулась еще, так скажем, картина во всех деталях, в чем проблема развития российской экономики и в чем проблема бизнеса. Кроме, вот, помогая отдельным предпринимателям решить их там, нарушения, которые против них кто, там, власть совершает, мы все это выводим в системные вопросы. Но системный вопрос приводит к тому, что модель не работает. Что на макроуровне есть проблемы. Это не просто какие-то отдельные недостатки, которые там правительство пытается решать там, косметическими своими изменениями, а это структурные проблемы, внутренние проблемы всей экономики. Поэтому оттуда пошла эта задача. Мы ее видели, как я говорю, в 2005 году предлагали Кудрину уйти в отставку, но не с поста министра финансов, а с поста вице-премьера, который отвечал за развитие экономики, потому что уже тогда было ясно, даже в тучные годы, что нефть когда-то упадет в цене, и та политика, которая реализуется, жесткой финансовой политики, практически сдерживание инвестиций, она приведет к тому, что мы станем моноэкономикой, что мы нарастим огромное количество проблем. Эта экономика будет крупных нефтяных компаний, финансовых монстров, да, там, огромных банков. И никакой частный, малый, средний, никакой другой конкурентный бизнес в стране, в принципе, это только так, для отвода глаз.
То есть критиковать правительство, получается?
Мы критикуем правительство, мы критикуем экономическую политику сегодняшнюю. Потому что если еще раньше, когда цены были достаточно высокие на нефть, она работала, то когда цены упали, то ясно, что перспектив нет.
Ну, слушайте, вот смотрите, правительство очень довольное, я слышал, они говорят, мы подавили инфляцию до 2%.
Слушайте, не они подавили инфляцию, подавил инфляцию, здесь мы должны со всей честностью и откровенностью сказать, Владимир Владимирович Путин, но, правда, с ним был Новак еще, министр энергетики. Это они договорились со странами ОПЕК сократить объемы добычи, и поэтому нефть опять подорожала. Вот наша экономика впрямую связана, это и инфляция, и, которая зависит от курса рубля. Курс рубля, все это впрямую зависит от цены на нефть.
А и я вот думал, сейчас поднялась цена спроса, на нефть, и все. Вот, снижение доходов, снижение спроса, и инфляция
абсолютно подавилась. Не так. Снижение спроса у нас сегодня, монетизация и так одна из самых низких экономики в мире, М2 агрегат. Поэтому спрос у нас самый низкий, инфляция у нас росла, потому что у нас упал курс рубля, когда упала цена на нефть, потому что мы ее импортировали вместе с возрастающей ценой импортных товаров. Вот в чем наша инфляция. У нас она носит не монетарный характер, импортные товары, плюс еще, конечно, тарифы естественных монополий, которые у нас растут, как на дрожжах. Вот наша стратегия роста, мы провели глубокий анализ ситуации и отдельно по регионам, и в целом по стране, минус 29,8%. Это цифра, на которой можно совершенно спокойно сократить цену на сетевую составляющую в электроэнергетике, и ничего с монополиями не будет. Это просто завышение, искусственное, неправильное, монопольное завышение цен на электричество у нас в стране.
Скажите, а вот все-таки альтернатива, ну вот вы там, я так читал, может, я неправильно трактую, собираетесь там инвестиции сделать 1,5 триллиона рублей в течение 5 лет, это что, желание напечатать деньги и раздать их? Вот,
печатает деньги сегодня проекты. Центральный банк, вот вы говорите 1,5 триллиона рублей, правда, цифра неправильная, но сколько лет вы сказали, мы сказали?
5, по-моему.
Ну это не так, но тем не менее, вывод приводится цифру 1,5 триллиона на 5 лет, всей экономики для того, чтобы выйти на 5-6% роста. Вот о чем мы говорим. Знаете, сколько стоил один банк открытия? Откуда деньги? Полностью напечатанные, чтобы залатать, забить те дыры, которые сами устроили себе центральный банк.
А вот Югру-то не спасали? Один спасли, другой не спасли.
Значит, вот, слава богу, Югру не спасали. Спасают открытие, Промсвязьбанк, спасают другие банки, которые близкие к центральному банку. И вот туда уже закачано только в одно открытие. Закачали уже больше 1 триллион рублей. Кстати, по Югре мы по-прежнему в судах. Вместе на стороне вкладчиков Югры, не самого банка, а тех, кто имел там огромное количество счетов, предпринимателей, которые так мы просили в свое время изменить законодательство. Мы добились этого по индивидуальным предпринимателям, чтобы застраховали их вклады в банках. Но по юридическим лицам, по компаниям нам так было отказано. В результате только на Югре пострадало несколько тысяч компаний. Вот мы сейчас, и, кстати, добиваемся успехов. Мы в суде по Пробизнесбанку, по Югре, еще нескольким банкам.
А вот все-таки то, что происходит в целом в экономике, скажем, исчерпание резервного фонда, это о чем сигнал?
Это о том, что у нас была неправильная экономическая политика. Что, главные политики, что было? Стабилизация макроэкономических показателей, чтобы они были стабильными, низкая инфляция, которая, как я уже говорил, вообще не зависит от их политики, от другого. И, конечно, создание резервов, то есть готовиться к очередному кризису. Ну, вот это показывает, что никакой кризис мы не преодолеем. Кризис еще только, честно говоря, конечно, там стабилизация произошла, но уже 17 раз нам сообщило правительство, 17 раз, что мы коснулись дна.
Это тот, уже было 17 дно. Он теперь сидит, видимо, за эти сообщения.
Нет, это уже Улюкаев, не только Улюкаевская тема, это правительство. Сегодня уже новые дни, но мы несколько раз преодолели уже с новым министром экономики. Вопрос в другом, что правительство, да, все время ищет дно и все время говорит о том, что мы наконец растем. Это не так. Мы еще и не преодолели кризис, а резервы уже исчерпаны. Поэтому не готовиться к кризисам через создание резервов, А то, что мы еще предлагали Кудрину в 2007-2008 году, это пытаться диверсифицировать экономику, вложиться. Мы-то бизнес знаем, что такое инвестиции. Вложиться в будущее, дать развиваться российскому бизнесу и уйти от сырьевой зависимости, и тогда резервы нам вообще не понадобятся.
Борис Ильич, но как-то вы все на Кудрина накинулись. Уж Кудрина давно в правительстве нет, пишет он там какую-то программу.
Дух
он
его
в том
там.
Же, он в том же статусе,
дух,
как вы.
Дух его там. Это уж
а
вы...
дух кого вселился? В Шувалова?
Значит, в Шувалова, в Набиуллину, в Силуанова, в Орешкина. Это все та же политика, которая реализовывалась в те годы. Мы ничуть не поменяли нашу модель экономического развития. И Кудрин, собственно, и в своей стратегии, которая, ну, там, часть, которая касается экономики, очень небольшая, но, тем не менее, он же подтверждает, что вся политика, которая реализуется сегодня, это правильная политика. Так же, как вот валютный фонд только что дал свое заключение по нашей политике и сказал, что вот такая политика классная, все
а
правильно
может,
делаем.
Она правильная, только институты надо поменять.
Стабильность обеспечиваете, но только если будете продолжать так же, то через аж 7 лет у вас будет 3% роста.
А сейчас 2 вы верите, что есть?
Вот я не думаю, верю. Что 2 пока под большим вопросом, это конъюнктурные изменения, пока экономика не вышла из рецессии, выйдет она только с изменением реальной экономической политики.
Ну, а может быть, действительно дело в том, что
не,
надо...
Ну, кстати, вот, извините, институты, я перебью, в 2% я верю. Почему? Потому что нефть возросла. Мы опять нарастили нефтегазовые доходы.
Ну, она сегодня возросла, а завтра упадет.
Да, ну, значит, и 2 упадет, и 2 не будет.
Так вот, об институтах. Вот на Гайдаровском форуме, на который, кажется, вас то ли не пустили, то ли выступить не дали, там как раз лозунг был такой, что главное не экономика, а главное, ну, вот, то, что больше, чем экономика, институты. Вы как к этому относитесь?
Я отношусь к этому и да, но этого недостаточно. Конечно, институты очень нужны, но, возвращаясь к Гайдаровскому форуму, конечно, это совещание, собрание, конференция тех людей, которые относятся к одной школе. То есть это школа, которая действительно реально была главной школой, управляла экономикой в соответствии с ее догматом, управлялась экономикой страны в последние, по крайней мере, почти 20 лет. Поэтому, конечно, они... вот. Это для них внутренняя такая история, совещание.
То есть вас не пустили на совет?
Нет, меня пригласили,
да?
Но только сказали, слово не дадим. А почему? Потому что, конечно, мое слово сегодня звучало бы диссонансом, да, в том, что, о чем там говорится. Но дело в том, что эта школа, она была очень в мире распространена до... Она, это была главная, да, доминирующая доктрина до 2008 года. Но мир-то меняется. В результате мир... В 2008-2009 году принял новую концепцию, которая называется концепция количественного смягчения. Это концепция активной экономической политики государства по стимулированию инвестиций, экономики. США, потом Европа, Япония, все перешли на новую экономическую политику. Только мы, Гайдаровская школа, Кудрин и команда, они по-прежнему остаются в старой парадигме.
Ну, слушайте, вот даже они, по-моему, волнуются. Вот Герман Греф там выступал. Давайте мы отрывочек посмотрим и потом обсудим.
Государство, вам вообще нужно лучше геополитическую ситуацию. Мы одна из компаний, которая очень быстро становилась глобальной, а сейчас мы потихоньку сворачиваемся, потому что мы под санкциями, нам чрезвычайно тяжело работать в других юрисдикциях. Ну, вторая компания, там, Касперский, вы видите, что происходит, да? Ну, и так далее, можно долго эту тему обсуждать. Это опять противоречие между глобальным миром, экспоненциальным ростом, линейным мышлением и локальной политикой. Это вот два ключевых противоречия, которые мы сегодня имеем. Из этого противоречия вообще в целом и нам, и России, и всему миру надо выходить.
Борис Титов, студия «Радио Свобода». Борис Ильич, ну смотрите, вот Герман Греф, я так понимаю его выступление, волнуется, что Россия находится не только с проблемами институтов, об этом мы еще поговорим, но еще и вот в этой геополитической ловушке, в которую она сама себя загнала своей внешней политикой.
Для Германа Грефа это действительно огромная проблема для институтов, ну по двум причинам. Первое, это то, что это действительно одна из немногих, буквально, пересчитать по пальцам глобальных компаний у нас в стране,
Сбербанк.
Который, да, Сбербанк, который выходит на внешние рынки как активный игрок. Поэтому для него это серьезные препятствия в развитии. Второе – это то, что это финансовая компания, это банк. А банк очень сильно зависит от глобальной долларовой системы. То есть, естественно, любой банк должен обеспечивать платежи и расчеты в различных международных валютах, и для него, как крупного, одного из крупнейших банков мира, это составляет реальную проблему. Я его очень хорошо понимаю в этом смысле. Но вообще Греф, конечно, очень много сделал для банка, и надо сказать, что тот банк, который сегодня мы видим, Сбербанк, это, наверное, один из самых развитых, самых обеспеченных, самыми последними IT-новациями банк в мире.
Вы рекламой занимаетесь?
Это нельзя, извините, это от души я говорю, хорошо. Потому что я бы посчитал, что он, может быть, еще одного банка назвать для Тинькова, да, который тоже очень быстро продвигается в этом смысле. Они лидеры в этом, в IT-лидеры в финансовой сфере. Но я могу сказать, что для малого и среднего бизнеса России это имеет все-таки меньшее, более ограниченное значение, потому что мы не финансируемся на международных рынках. Мы не зависим от импорта сложных технологий, потому что те технологии, которые мы импортируем, ни под какие санкции не попадают сегодня. Я имею в виду там сельхозтехнологии, технологии там в станкостроении, технологии в тех отраслях, которые, ну, реально в строительной сфере. Поэтому в этом смысле, ну, вот наш реальный сектор экономики, в отличие от крупных компаний, в меньшей степени зависит от санкций. И мы видим главную проблему не в этом, а главная проблема в экономической политике нашего государства, которое по-прежнему делает производство в нашей стране очень невыгодным, слишком высокие затраты, проценты по кредитам, налоги, тарифы, которые растут как на дрожжах. Вот что главная проблема реального сектора экономики
России. А вы не видите такой проблемы, что вот те же российские банки занимали на западном рынке под одни деньги, одалживали под другой процент, но все-таки он не был таким высоким, как сейчас?
Нет, вопрос не в том, почем они занимали на внешних рынках, они всегда ориентировались на ключевую ставку ЦБ. И когда ключевая ставка ЦБ взлетела в 2014 году до 17%, все начали еще и задним числом пересматривать ранее выданные кредиты и довели это до, в общем, просто чудовищных цифр. Были пересмотры до 30% и более. Кстати, мы сейчас вот только чувствуем результаты, потому что тогда перекредитовались все, или умираешь сразу, да? Или ты все-таки на любых условиях перекредитуешься, то есть увеличиваешь ставку. Но вот сейчас приходится расплачиваться, поэтому так резко возросло количество банкротств в России. И поэтому на каждый там плюс к ВВП, который дает повышение цены на нефть, есть минус, который тянет наша внутренняя экономика.
А вот все-таки, если говорить о положении российского бизнеса, ну, вот, например, жалобы есть на произвол силовиков. Вы этой темой занимались. Что-то удалось изменить или там все по-прежнему?
Нет, ну мы, конечно, решаем отдельные вопросы, но это такие, ну, кроме, наверное, такого... Более-менее системная вещь была эта амнистия, 2466 человек вышли, но это, конечно...
Так посадили, наверное, еще 2466.
К сожалению, вы совершенно правы, потому что мы вот в этом году у нас цифры почти 40 человек, ну там 36 человек мы изменили меры пресечения, 110 там изменили ситуацию по их уголовному делу. Но это все,
значит, да?
Очень небольшая часть, к сожалению. То есть пока мы видим только растущие цифры. Вот эта знаменитая 159-я статья Резинова, она только увеличилась. Мошенничество, да, она только в этом году, опять мы видим статистику, увеличилось количество возбужденных уголовных дел, количество передаваемых в суд практически не изменилось. То есть количество предпринимателей в СИЗО в 2016 году чуть-чуть снизилось. К сожалению, сейчас опять возросло.
И так это значит системный дефект, правильно?
Системный. Я могу сказать, что здесь, конечно, работает огромная машина, которая, в общем, направлена против развития предпринимательства в стране. И хоть какие бы там мы шаги делали вперед, но, к сожалению, сама система все возвращает назад.
Ну, вот вы сегодня выступали на пресс-конференции по проблемам судебной системы. У вас есть такой проект теперь «Новые судьи России» по подбору кадров.
Новые судьи.
Новые, да, «Новые судьи России». А что это такое? В чем этот смысл-то? Ну, хорошо, а если система плохая, туда попадут новые вот эти ваши судьи России, предположим, и станут творить то, что их предшественники...
Ну, если так негативно и пессимистически относиться ко всем, то мы ничего не изменим никогда, потому что каждый наш шаг вперед связан с рисками. Но это не значит, что его не надо делать. Если он в правильном направлении, да, он может не сработать. Да, он может не сработать так эффективно, как нам хотелось бы, чтобы это было. Но вот сегодня есть реальная проблема с кадровым составом судейства. Эта проблема связана с несколькими вещами. Во-первых, профессионализмом судей, то есть многие из них не являются профессионалами. 70% судей – это те, кто с первого дня работы начал внутри судов.
То есть секретарем.
То есть это карьерные судейские люди, судейская корпорация уже, да, которая ни разу не была как бы за стенами суда и не знает, что такое реальная жизнь. Второе, то, что сегодня мы видим, это, конечно, независимость суда. И то, что телефонное право работает вовсю, и эти люди там у себя внутри, они, конечно, подвержены и очень сильно зависят от того, как на них влияет внешняя среда. Силовая среда. Третья проблема – это то, что сегодня есть перегруз судов, особенно на уровне самом маленьком, это мировых судей. 12 дел в день, представляете, приходится на одного мирового судью. Можно вообще о чем-то серьезно разговаривать, да, о том, что у нас работает нормальная судебная система?
Ну, идет же по особому порядку, правда?
Нет, порядок простой, но тем не менее...
Признался, получай.
Не, это про мировых я говорю. Мировые немножко другими делами занимаются, но тем не менее это решение самых простых бытовых вопросов, да, для людей, споров на уровне там между соседями. Но 12 дел в день, представляете, может это работать или нет. Насчет того, что следствие, вы имеете в виду, признался, не признался,
да? Ну да, пошел на особый порядок, да, чуть-чуть скостили, да. Вообще, а может, и обманули, бывает и так.
С теми, с кем мы сейчас много в СИЗО, разговариваем с теми, кто находится там, практически все получают предложение сознаться. И если сознаешься, то получишь другое меру пресечения. Мера пресечения является неким торгом. Да? Сегодня вот пинкертоны как-то у нас в стране куда-то исчезли. Почему? Потому что они должны следствие вести. Они
должны им нужна царица доказательств.
Да,
вспомните у Вышинского?
Царица доказательств у нас сегодня и работает. Вот легче заставить человека признаться, используя различные методы. Но раньше способы были, конечно, намного более жесткие. Сегодня никто, по крайней мере, вообще я не вижу этого, чтобы как-то давили там, физически или на людей. Но вот морально, пытаясь выторговывать это признание, сплошь и рядом.
Ну и что, вот эти судьи-то новые, которых вы будете подбирать, они как пойдут? Назначают ведь судьи президент Российской Федерации. Вы уже вашу инициативу согласовали там с кадровым управлением на Старой площади?
Нет, насчет кадрового управления я там последний раз, наверное, года два тому назад был, когда заявление писал, потому что надо было, я же...
Ну там же составляют эти объективки, характеристики, подают списки
президенту. На самом деле изменить порядок мы не сможем. Это не в этом смысле.
Хорошо, в любом случае, вы предложите новых людей.
Если можно, я вот сейчас расскажу об этой инициативе. В чем смысл?
Вот
смысл,
я хочу
потому что есть определенный порядок назначения судей. Объявляется конкурс. Выбывает судья, место освобождается судейское, объявляется конкурс. И по критериям начинают отбирать людей. Заявления пишут люди. Так вот, все время нам говорят, почему нету среди заявлений там, адвокатов, даже прокуроров, которые нас бы устроили, но люди с опытом, да, работы, практическим опытом. Они говорят, да они не идут к нам, не хотят. Это первое. Второе, не проходит по критериям отбора. Не квалифицированы достаточно, нет квалификации необходимой. Так вот, мы решили две эти вопросы снять. Давайте мы проведем за вас как бы эту процедуру, то есть, не формально, а неформально, да, то есть мы проверим, кто к вам обращается.
То есть как общественная организация.
Как общественная организация соответствует критериям, и квалификация его соответствует или нет, чтобы быть там районным судьей. И этот список составим тех, кто, по нашему мнению, мнению общественности, соответствует не просто общественности, а профессиональной общественности. Потому что это будет профессиональная анкета, и там мы будем на кейсах проверять, да, так, их работу. Так вот, и этот список будет лежать. Я его отдам Лебедеву. Скажу в следующий раз, если вот вы говорите, никто не хочет писать заявление к вам или не соответствует критериям, вот люди, которые хотят и которые соответствуют.
Лебедев – это председатель Верховного суда.
Лебедев Вячеслав Михайлович.
Да. Еще один вопрос. А может быть, вообще нужно как-то все-таки с полномочиями силовых структур разобраться? Не слишком ли много у них прав?
Слушайте, мы вот судьи, да, и тот проект, который мы предлагаем, это возможность уже сегодня, без каких-то серьезных вообще изменений законодательства, хоть что-то менять.
Хорошо, а дальше?
Но наша задача, конечно, менять систему, менять институты. Мы вот здесь с Кудриным очень близки по пониманию, хотя вот мы, наверное, более практические люди, и у нас работает огромное количество адвокатов, которые с нами, они больше как-то с учеными там, теоретиками. Так вот, там они предложили ввести такое понятие, как уголовный проступок. Мы целиком за. Но это только займет не изменение всего законодательства и уголовного, и гражданского, и какого угодно. И это очень практически сложная к реализации вещь. Но, тем не менее, мы идем в одном направлении, и мы предлагаем конкретные изменения в судейской системе, конкретные изменения в уголовном кодексе и уголовно-процессуальном кодексе, конкретные изменения с точки зрения административного регулирования предпринимательской деятельности. Все это написано в стратегии роста отдельными главами, и мы считаем, что все изменения, которые мы предлагаем, приведут к реальному результату. Хотите, например? Например, что же вам? Вот, например, по судьям. Огромная проблема меры пресечения. Предприниматели вообще не должны сажать. Но и даже если мы говорим о всех, не только о предпринимателях, зачем применять меру пресечения и держать людей годами, когда они никак не могут не повлиять ни на процесс, ни на что.
Тем более, ну, что
никого-то могут и оправдать. Ну, конечно, теоретически, потому что у нас оправдательных приговоров меньше процента сейчас. Но тем не менее. Так вот, мы говорим о том, что давайте сделаем так, что первое решение выносит суд первой инстанции, я имею в виду о мере пресечения. Если есть арест, то есть мера пресечения связана с содержанием под стражей, второй раз уже должен быть вышестоящий суд, а не тот же самый, который принимал первое решение. А в третий раз – Верховный суд. Почему? Верховный суд, конечно, скажет, ой, это напряжение на Верховный суд, это дополнительная функция. Да ничего страшного. Если будет хотя бы угроза того, что третий раз мера пресечения будет в Верховном суде, то уже не будет ее принято на более низком уровне. Поэтому вот это, а знаете, потому что у нас есть конкретный, например, пример Осипенко такой, мы просто, к сожалению, вынуждены все время говорить о самом таком, ну, показательном примере. Человека держали в тюрьме, он один из таких очень инновационных предпринимателей, 30% рынка светодиодов в России. Он из тюрьмы в Ростовской области проектировал комплекс Олимпиады и меретинской низменности освещения, представляете, там и факел и прочее.
Орден не получил в тюрьме?
Ну, вот, к сожалению, нет, но и получил приговор. Его держат 17 раз, ему продлевали меру пресечения. 17 раз. Один и тот же судья. И тот же судья ему вынес окончательное решение 9,5 лет. Как он мог ему дать какое-то другое решение? Как он мог его освободить или, не дай бог, оправдать, да, в конечном, когда он его 17 раз продлевал меру пресечения? Еще один пример. 159-я статья. Это мошенничество. Она должна использоваться тогда, когда был умысел.
Ну, конечно.
Когда заранее это было спланированное мошенничество, а не результат каких-то изменяющих ситуаций. Часто сегодня, вот, допустим, неотдача кредита в результате кризиса, да, человек не отдал кредит, ему 159. Она вообще везде у нас 159. Поэтому резиновая. Очень важно доказать умысел. Очень важно. Суды этим не заморачиваются. Поэтому мы сегодня предлагаем в наших там, вот, там, докладе, который мы написали, чтобы по статьям самым, ну, мы говорим о четвертой части, но тем не менее таких самых сложных дел, но чтобы принимал решение суд присяжных. Хотя бы в том усеченном виде, который он сегодня там существует. Но, тем не менее, именно люди должны пока... им лучше, они лучше понимают, был умысел или не был умысел.
Но
это не юридическая,
идея, да.
Не юридическая норма, это человеческая норма. Поэтому вот эти все вещи мы предлагаем наших...
Хотя эта идея противоречит той тенденции, которая есть на сужение полномочий суда присяжных.
Но его, к сожалению, есть объективные обстоятельства, потому что очень тяжело наших людей сподвигнуть на участие в работе этих судов и, к сожалению, очень легко на них повлиять, да, на их решение. Ну, поэтому по самому суду присяжных тоже надо принимать. Я считаю, что правильно было решение по сокращению состава, потому что все-таки мы, ну, просто мы не можем обеспечить 12 человек. Ну, реально, не ходят люди, не отрываются от своей работы. Это мы все-таки пока еще не в той стадии экономического развития, чтобы люди могли тратить столько времени на отвлечение Но, тем не менее, суд присяжных – важнейший институт, который позволяет объективно рассматривать многие вещи, которые юристам иногда кажется, ну, глаз замылен на них.
Борис Ильич, а вы в курсе, что за вот три года, с 2014 по 2017, да, из России уехал почти 1 000 000 человек? Вот на ваш взгляд, от чего они бегут? Вот, может быть, от этих ужасов, о которых вы говорите?
Конечно. Я вот только что встречался с большим количеством предпринимателей, ну, большим – это несколько десятков предпринимателей в Лондоне. Это не какие-нибудь там Банк Москвы или даже не Чичваркин, хотя у него сейчас нет никакого преследования, он просто самостоятельно решение не возвращаться. Это люди, которые неизвестны их фамилии, но они все находятся в розыске по уголовным делам, открытым в России, возбужденным в России. Один из них, например, работает водителем автобуса в городе там недалеко от Лондона, потому что у него он практически лишен средств существования, но а здесь был достаточно крупным предпринимателем. Им повезло, что они сумели уехать. Потому что иначе бы они были сейчас в СИЗО.
А 1000 человек, вот мы читали тут недавно, купили за 1 000 000 долларов гражданство Мальты. Вовремя, видимо, купили.
Но они заранее позаботились, да. Но, конечно, есть эта тенденция. Понятно, что у нас жесткая юрисдикция, у нас жесткие риски. Но еще и мы просто одно говорим, что риски у нас были всегда достаточно высокие. 90-е годы это риски были, наверное, более жесткие, чем сегодня. Тогда и жизни угрожали, да, не только собственности и там, свободе. Но проблема не в этом сегодня, сдерживание развития российской экономики, хотя и в этом, естественно, тоже. Но главное, что изменилось вот за последние несколько лет, это то, что стало невыгодно производить. Эти люди уезжают не только за безопасностью, они уезжают за новыми возможностями многие. Потому что сегодня в России стало невыгодно заниматься бизнесом. Слишком возросли налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам. И многие просто... А когда тебе невыгодно, ты не будешь вкладывать. И тебя уже никакие там вопросы судебных, там арбитражных судов или там контрольно-надзорных органах проверок, тебя уже просто не волнует то, что ты бизнесом не занимаешься.
А может быть, они бегут от того, что они боятся, что страна окончательно закроется? Ну вот Россия Крым аннексировала, гибридная война в Донбассе.
Крым? Она аннексировала, или, как вы говорите, аннексировала, мы говорим, присоединила
ну,
Крым.
Ну, вы так говорите, а мы так говорим.
Потому что вернула Крым в российское лоно, а тем не менее это расширение, а не закрытие.
И получила санкции, да, может нарваться на их ужесточение. Вот вы, как человек, который пошел на президентские выборы, вы поддерживаете эту линию на конфронтацию?
Я поддерживаю линию на открытые, прямые отношения, которые, тем не менее, служат... У меня, вот знаете, что было очень интересно слушать? Когда я был на инаугурации Трампа, сейчас Вашингтон-Пост там вытаскивает всю эту историю. Что больше всего понравилось в речи инаугурационной Трампа, хотя это понятно, что это президент очень сложный для мира, не только для Америки. Он сказал, Америка больше не будет навязывать свои идеи миру, что у всех есть свои национальные интересы, и каждый имеет право полностью их отстаивать. Мы должны со всеми договариваться. Вот я за то, чтобы мы все договаривались, чтобы мы нашли тот вариант существования, который бы приводил к развитию всех. Я за открытие границ, я за то, чтобы были свободы передвижения, свобода мысли. Мы, как правые либералы, мы абсолютно считаем, что мир слишком хрупок, чтобы над ним так издеваться различными конфронтациями.
А но что, в Донбассе вопрос, должны быть российские гибридные войска? Или вы их выведете, когда
станете
президентом?
Я не знаю насчет слова «гибридные войска». Я еще раз хочу сказать, что
хорошо,
мы должны...
российские наемники, вот их там
вы,
нет, и ополченцы.
Вы сейчас вот занимаетесь частностями.
Это не частности.
Это частности.
Там гибнут
потому
люди.
Что сегодня в таких острых моментов очень много по всему миру. Гибнут люди в Сирии, гибнут люди в Ираке, гибнут люди в Африке, в Судане,
в Йемене. А в России надо что-то делать в Сирии было,
значит,
в чужой гражданской войне?
Россия защищала, как она считает, стабильность в Сирии тем, что она защищала Асада. И то, что Асада возвели в ранг главного злодея мира, я считаю, что это было абсолютно неправильно сделано, потому что стоматолог из Лондона, да, который... один из таких интеллигентнейших людей на Ближнем Востоке, который выполнял очень важную функцию такого буфера между различными группировками ислама, да, которые сегодня самые сильные в Сирии, эта функция была очень важной. Вот нарушение этого баланса может привести к тому, что произошло в Ливии. Надо быть более мудрыми и смотреть немножко дальше.
Поэтому
Я за то, чтобы мы договорились. Я за то, чтобы с учетом изменившихся обстоятельств, вот Хельсинские соглашения подвели итог войне, Второй мировой войне. Вот сегодня нам надо заново, не сегодня, может быть, через полгода, а может быть, через год, сесть и договориться заново. Потому что
вот
все эти частности приводят к тому, что каждый цепляется за ошибку другого, и начинается вот у Трампа, знаете, сколько...
Слушайте, мы же в России сейчас
поэтому
здесь с вами,
еще
а
раз,
в Америке.
Ну, мы же в глобальном мире живем. О чем вы говорите?
В глобальном мире. У России две войны.
Украины спросили. Да? Я считаю, что на Украине... Во-первых, если мы хотим глобально договориться, договариваться надо глобально, потому что иначе будет прорываться то там, то здесь. Мы должны выработать некий план перехода. Мы должны договориться о главном стратегии, о новом мире. Хотя, конечно, с ООН, там нельзя убирать ООН, но, тем не менее, это должен быть новый мир. Так вот, в тактике мы должны заморозить несколько вопросов, для того, чтобы пока не решим глобально. Иначе нас будут раздирать мелкие вопросы на части, и мы не сможем договориться в целом.
Заморозить что?
Поэтому заморозить ситуацию. Во-первых, по Крыму надо заморозить ситуацию. Просто забыть о ней на какое-то время, потому что ничего мы не добьемся конфронтационного по Крыму. Крым... Знаете, вот недавно участвовал в одной конференции, которую фонд Маргарет Тэтчер в Лондоне устраивал, да, и в которой выступал бывший командующий войсками Великобритании. Так он, когда мы начали обсуждать Крым, он сказал: вы знаете, вообще-то я, когда учился в Королевской академии в Лондоне, нас всегда учили, что мы вообще в Крымскую войну воевали с русскими. Действительно, Крым русский, тут нечего говорить. То, что Ельцин его даже не поставил вопрос о том, что он должен остаться в России, в Российской Федерации,
Договоры были 97-го года,
слушайте,
и прочее.
Договоры,
границы признавали.
Договоры венгерские до сих пор. Ну, я думаю, что в юридическую часть мы тут можем долго обсуждать.
Ну,
еще раз, заморозить Крым на сегодняшний день, договориться по Украине. По Украине как? Украина должна... Две вещи должны быть гарантированы. Что не будет никаких геноцида против тех людей, которые были... И это надо обеспечить нейтральной стороной или совместными боевыми силами ООН, теми, которые устроят все стороны. А во-вторых, надо провести выборы. Я говорю про Донбасс, естественно. По Украине в целом, что нам договариваться? Украина сама себе выбирает путь, не очень, правда, эффективный, по крайней мере, по мнению бизнеса, нормального бизнеса, не олигархов, а нормального бизнеса, который сегодня мучается на Украине. Если говорить про суды, узнаете, как это на Украине сегодня происходит. Там вообще практически отсутствует судебная
так
система.
Так, и что она еще должна-то?
Так вот, они сами должны договориться, а по Донбассу надо выстроить вполне возможно. Вот сейчас мы формируем группу. Часто правительства не могут между собой договориться. Они все зависят от того, как будут на это реагировать те, кто будет за них голосовать. Они все в избирательном процессе от выборов до выборов. Поэтому многие не могут себе позволить идти на какие-то компромиссы. Поэтому и настолько уже дошло дело далеко, что договориться на самом высоком уровне, ну, очень сложно, нет доверия друг к другу. Поэтому сегодня мы предлагаем свою инициативу. Мы берем несколько...
Мы это что, деловая Россия?
Мы это, ну, скажите, люди роста, это группа, которая вокруг нас, это такие люди, которые понимают в этом что-то. Они никак не формализованы. Хотя это, наверное, Институт экономики роста имени Столыпина. Так вот, мы формируем некую группу, которую мы в конце следующей недели должны поехать в Лондон. Мы договорились с лондонской частью. В основном это или MP, или члены Палаты лордов, военные. С английской стороны тоже, где мы встречаемся в Оксфорде, для того, чтобы попробовать начертить хотя бы схематично возможный вариант урегулирования вопроса. И потом, если мы договоримся на уровне экспертов, то тогда, может быть, предложим это правительствам двух стран.
А но с Украиной Путину... кто-то будет в этом процессе?
Нет, с Украиной никто не будет, это будут эксперты. Эксперты. Это будут английские, российские и не только, кстати, российские эксперты.
Вы сказали, Украина должна. А Россия что должна в таком процессе тогда?
Я сказал, Украина должна.
Вы сказали, Украина должна сделать это и это. А Россия что должна сделать?
Я, честно говоря, не помню, чтобы я это сказал. Я сказал, что надо найти компромисс. Мы должны обеспечить то, чтобы не было геноцида тех, кто сегодня... Но при этом, естественно, Донбасс – часть украинской территории. Поэтому я не говорю о том, что должна сделать Украина. Она должна обеспечить безопасность тем людям, которые там есть, и обеспечить нормальный выборный процесс в дальнейшем. То есть, во-первых, на Украину здесь ложится еще одно очень серьезное экономическое груз, потому что вы представляете, что такое Донбасс и Луганск после того, что там произошло за эти годы. И здесь должна быть помощь третьих стран. Я думаю, что здесь и Россия, и Европа, Европейский Союз, может быть, и США должны выработать дорожную карту восстановления экономики этих регионов.
Ну да, Россия, значит, это все замесила.
Бомбили все.
Бомбили все.
Бомбили наотмашь. Так что...
Ну, значит, вы за мир, но вот по такой схеме.
Надо просто, мы прагматики, надо уметь договариваться. И компромиссы всегда можно найти. Главное, чтобы было желание это сделать.
А
я вот считаю, что с российской стороны сегодня есть желание договориться по Донбассу.
Хорошо. Будем надеяться, что кто-то с кем-то договорится. А санкции, значит, против России будут пока продолжаться, и, соответственно, у России будут проблемы. Вот как вы все-таки оцениваете влияние этих санкций? Предположим, сейчас Соединенные Штаты их ужесточат в том или ином виде.
Не ужесточат сильно.
Ну, например, будут препятствовать попыткам России рефинансировать свой госдолг.
Есть такие планы? Не ужесточат сильно, потому что все понимают, что такое Россия. И если бы они хотели полностью уже свою силу применить, они бы это уже сделали. Вы знаете, например, нельзя сравнивать санкции, которые были наложены на Иран, ну, уж не говоря о Кубе, на Иран и на нас.
Слава Богу.
Вы знаете, одна мера, система, которая вот была на Иран, одна из санкций, не то что ограничивали нефть к экспорту, был запрещен полеты Боингов и Эрбасов. В Иране не было авиации внутренней. И они практически со всего мира собирали другие самолеты других марок, в том числе и Ту-154, да, и прочие российские самолеты.
Но у них запчастей не было.
Это решение могло бы привести к тому, чтобы можно было остановить просто Россию. Никто этого делать не будет. Почему? Потому что, да, можно бороться с отдельными людьми, которые причастны к той политике, которая считает, Америка была противоречила интересам Соединенных Штатов, но нельзя бороться со страной, которая, во-первых, обладает ядерным оружием, во-вторых, является 1/6 частью суши, и которая, в принципе, наполнена честными, нормальными людьми, которые к политике не имеют никакого отношения.
Но с советской-то
здесь
политикой боролся
весь мир, правда? Здесь два момента, и эмоционально, и этически, и прагматически не дадут Соединенным Штатам сегодня очень серьезно обострить ситуацию с санкциями.
То есть вы, наверное, надеетесь на европейцев, правильно?
Европейцы более прагматичны в этом вопросе.
Хорошо, я вернусь к все-таки делам еще экономическим, немного у нас времени осталось. Вот средства массовой информации говорили о бюджетном маневре Путина в случае победы на выборах, а вы вот, предположим, я, конечно, шучу, победите на выборах, вы планируете увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Мы надеемся, что наша экономика сработает и без нашей победы на выборах.
Хорошо.
Можно я вот к этому все-таки отнесусь вопросу, в том, что о чем, что такое сегодняшние выборы? Конечно, сегодня с тем преимуществом, которое есть у Путина в поддержке, наверное, было бы крайне, неразумно, я не знаю, это слово какое правильно, думать о том, что он не выиграет. Очень маленький шанс, что что-то произойдет такое, что он не будет следующим президентом России. Поэтому сегодня борьба-то идет или за собственные утверждения в качестве политиков, да, за свои интересы по позиционированию, получению узнаваемости, поддержки. Большинство, конечно, сегодня кандидатов именно для этого пошли на выборы. Или мы говорим о том, что мы должны влиять на будущую политику и экономику России.
То есть вы влияете.
Оппозиция, у меня нет личных амбиций стать политиком. Я, как вы же правильно сказали, зачем вам это надо?
Миллионер, я знаю. Да?
Ну, у меня есть определенные средства, да. И я это горжусь тем, что я сумел создать свои активы на базе тех производств, реального бизнеса. Потому что бывает, знаете, бывают предприниматели, а бывают коммерсанты. Вот все-таки я себя отношу не на фондовом рынке играю, деньги раскручиваю, а создаю реальное производство. Да, часть из них продал, часть из них у меня не получилось. Были и те проекты, которые не сработали. Но часть сработала. Вот в этом году установили, Абрау Дюрсо установил рекорд. 30,7 миллиона бутылок произвели качественного вина. 240 тысяч людей посетило дегустации. Это первое место в мире. по количеству людей на одном винном хозяйстве. Так вот, возвращаясь к теме, оппозиция на то и оппозиция, чтобы влиять. Она, наличие оппозиции, говорит, во-первых, дает понимание власти, что они представляют определенную группу людей, эта группа есть. Поэтому вот я не согласен с Навальным, который говорит, надо бойкотировать выборы.
Если мы будем Но его же не пустили, ему надо как-то реагировать.
Ну, это ему, но я говорю в целом для страны. Потому что если мы сегодня скажем, не ходите на выборы, то власть и будет считать, и все будут считать, что этих людей вообще нет. Что эти люди, можно игнорировать их мнение. Если мы придем, и там какое-то количество людей проголосует за Собчак, какое-то количество проголосует за Явлинского, какое-то количество людей проголосует за меня, то все понимают, что эти люди есть. И власть, уже только имея эти цифры, уже понимает, что это часть общества, которая, с которой надо работать.
Ну, вот партия роста 1% получила. Значит, это ж немного,
ну,
правда.
Во-первых, не один, чуть больше, а во-вторых, это наш первый опыт за 3 месяца, мы там раскручивались, а во-вторых, мы недополучили явно власть. Здесь мы до сих пор в судах, в Верховном суде по Калининграду, по Санкт-Петербургу. Мы считаем, что мы, конечно, наши голоса были отъедены. Да? В очень многих регионах с нами боролись больше, чем с Парнасом, например. Это потому что мы реально составляли конкуренцию, да, власти. Мы же практически на одном поле играем, предпринимательском. Так вот, еще раз хочу сказать, что власть хотя бы видит этих людей, это уже важно. А второе, если мы присутствуем в парламенте, если мы присутствуем в парламентах региональных, если мы присутствуем в исполнительной власти, и даже если не присутствуем, мы влияем на власть. Вот то, что мы сегодня даем альтернативную экономическую программу, мы заставили власть слушать благодаря общественному мнению, которое нас поддерживает.
Скажите, а все-таки я вас хочу вернуть к одной теме, важной, к демократии. Ну, тоже недолго. Все-таки нужно больше свобод или нет? А то все закручивание гаек идет.
Значит, мы здесь правые либералы, нас много в мире, и среди руководителей различных стран, начиная там от Маргарет Тэтчер, даже в свое время еще и Черчилля, но кончая, даже, ну, не кончая, еще Дэн Сяопин, хотя коммунистический лидер, он тоже правый либерал, Ли Кван Ю, много, Столыпин, наш, тоже правый либерал. Мы говорим, в отличие от левых, которые говорят, что да, самое главное – это свободы. И сегодня, сейчас, в любое время, самое главное в развитии общества – это представление свобод, прав человека как главной ценности в развитии общества. Мы говорим, да, это правильно, демократия – это лучше, как Черчилль говорил, да, демократия – это ужасная система правления, если не говорить о всех остальных. Демократии много проблем, но это единственный доказавший самый эффективный способ управления в стране. Но нельзя его ни импортировать, ни навязывать. Общество должно быть готово к тому, чтобы начали работать правовые инструменты.
Лет 200, что ли?
Не 200, а сколько надо для того, чтобы развить экономику, создать средний класс в обществе. Даже голосование, простое демократическое голосование на выборах должно быть взвешенным, должно быть осуществляться людьми, которые имеют определенное понимание, у них есть определенный образовательный и имущественный уровень. Поэтому все общество к демократии шло эволюционно долго. Сегодня это может быть несколько лет, и у нас уже изменится структура общества. Но сегодня, когда у нас средний класс – это чиновники, это главный класс в нашем обществе на сегодняшний день, самый мощный класс, принимающий решения, а вторая часть – это не очень богатые люди, можно прямо сказать, бедные люди, которые каждый день зарабатывают себе на хлеб тяжелым трудом, и которые не очень как бы вовлечены в политические процессы. Так вот, сегодня, если мы говорим, просто объявим свободу полную и демократию, то, к сожалению, мы получим нестабильность и возврат в худшую сторону.
То есть вы за продолжение авторитаризма,
нет,
вот как он сложился в России при Владимире Путине?
Я за то, что, о чем говорил Ли Кван Ю в Сингапуре, когда он говорил о том, что мы можем перейти к полной демократической системе, когда у нас половина людей будут получать $5000 заработной платы. Я не говорю, что такие уровни нам в ближайшее время грозят в России, но мы должны сначала создать перевес людей среднего класса, не чиновников. Поэтому мы говорим, сейчас нужны на первом месте экономические свободы. Мы Что мы доказываем? Мы должны двигаться вперед через экономические свободы, развитие рынка, предпринимательства. Частные людей, которые работают на частных предприятиях, у них совершенно другие мозги, чем у государственных служащих. Так и постепенно двигаться к тому, чтобы мы создавали все институты. Но для этого вначале должно быть правовое государство. Мы должны сделать прежде всего, как бы возвести на пьедестал основу, что мы не можем нарушать закон, никто, ни власть, ни люди, никто. Правовое государство должно быть с самого начала, иначе у нас не будет движения вперед в экономике.
Ну, пожалуй, последнее. Вы как считаете, вы участвуете в честных, справедливых, равных выборах? Или это выборы все-таки имитационные по переназначению, как говорят некоторые шутники, пересидента Владимира Путина?
Нет, ну, вы знаете, что можно было навязывать там где-нибудь в Намибии очередные выборы, навязывать президента, там, когда ему уже за 90.
Это в Зимбабве.
Извините. Вот видите, не до конца компетентен в политических вопросах. Так вот, здесь это совершенно другая история. Здесь, если мы можем грешить на что-то, то на государственные политтехнологические активности, приемы. То есть сегодня это умная работа с избирателями. То есть это такая постоянная работа на... У каждой партии, у меня и у всех остальных кандидатов есть свои политтехнологи, да, которые выстраивают кампанию. Вот у Путина тоже выстраивается эта кампания. Но я почти уверен, что от тех нарушений, которые были раньше, не полностью. Но постепенно мы начинаем отходить. Это более умная, более, ну, такая, ломом, да, и не молотком, и не кувалдой политика. У него реальная поддержка общества. И это обеспечивается разными способами. Конечно, его политикой, ну, Крымом это обеспечивается. Это обеспечивается его харизмой. Ведь у него же огромная поддержка не только в России. У него, поезжайте в Италию, вот я недавно ездил с таксистом, как он мне рассказывал, какой хороший Путин, это, знаете, половина народа в этих странах сегодня говорят о Путине. И это правда. Он выразитель такой жесткой, сильной политики, антиамериканской политики. А у многих американцев такое очень относительно хорошее отношение в мире, даже в развитых странах. Поэтому это... У него естественная узнаваемость, естественная поддержка, но политтехнологии ему тоже помогают.
А из компании вы не можете сами выйти по каким-то причинам?
Ну, и мне это мое право. Я в любой момент могу объявить о том, что я ухожу из компании. Но тогда я должен отвечать за деньги, которые я взял у предпринимателей, у других спонсоров, почему я взял, потратил и вышел из компании.
То есть пока вы играете до конца?
Что значит пока? Ну, мы нацелились на участие в выборах, естественно, до 18 марта, это точно.
Спасибо. Борис Титов, участник президентской кампании, президентский омбудсмен по делам бизнеса, был сегодня у нас в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.